Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, вы находитесь на канале Яков Файн Ж. Ж – это не название канала, это просто Ж. И рад вас приветствовать, сегодня прямой эфир. Я нахожусь в городе Нью-Йорк. Вчера я прилетел сюда, и сегодня, as usual, прямой эфир, стрим, ибо first things first. Главное – это у нас что? Это утро начать с прогулки, после прогулки стрим. Канал дилетантский, теплый, ламповый. Высказываются все, кто хочет, кроме эксперта. Если кто-то эксперт сюда забредет, пожалуйста, сидите тихонько, потому как у нас экспертов нет. Пожалуйста, оставляйте в прямом эфире свои комментарии. Приветствуйте меня, я буду приветствовать вас. Напишите, как вас зовут, из какого вы города. Сергей К. пришел. И Дэниел Б. пишет: «Привет, Яковы». Привет, привет. Ну, пока не богато, как говорится, но ничего, у нас есть море информации. У меня сегодня столько информации. Есть одна из вещей, которая меня очень так impress. Удивила, поразила, как еще impress, впечатлила. Я вчера слушал в самолетике, пока летел, один подкаст Лекса Фридмана. Я его периодически слушаю. Мне посоветовал приятель конкретный подкаст. А у Лекса Фридмана подкасты по 3 часа обычно. Но я прослушал больше половины и был очень импресс. Это о ядерной войне. О каком ужасе. Об ужасе, к которому мы можем прийти. И насколько, в принципе, это все наш мир очень хрупок. И об этом мы будем говорить сегодня во второй половине сегодняшнего стрима. Но я был поражен. Я вам, естественно, оставлю ссылочку на этот подкаст. Кто понимает по-английски, кто не понимает, сделайте, чтобы автоматически генерировались в YouTube субтитры. Но половина его надо прослушать. Я прослушал 1:30, потом послушал про какие-то экстрасенсорику. Это мне не очень было интересно, поэтому я остановился. Но первые 1.5 часа – это огонь. Это просто огонь. Мы не понимаем, в каком мире мы пока еще живем. После этого подкаста у меня появилось желание оказаться в самом центре ядерного удара. По крайней мере, все произойдет за секунду, и я ничего не почувствую. Меня просто не станет. А если я буду находиться километров за 100, а вдруг меня только зацепит случайно. Ну ладно, не буду о грустном. Хотя все новости грустноватые сегодня. Давайте почитаем ваши комментарии. Еще Макс пишет: «Привет, Яков, у вас новый светлый фон, вы как Морган Фриман в роли Бога». Почему светлый фон и почему Морган Фриман, не знаю. Антон пишет: «Добрый день, Яков, Анапа сегодня, штата Флорида, плюс 25 Цельсия». Да, во Флориде, наверное, примерно столько же, но сегодня я в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке, кстати, тоже не так уж и холодно. Вчера вечером было 70, сколько, 21 градус Цельсия. Сейчас пока еще 15, но будет лучше. Яков, посмотрите интервью Павла Дурова, Такера Карлсона. Вопросительный знак. Не знаю, пока смотреть или нет, не слышал. Иван пишет: «Яков, россияне посреди белого дня ударили по жилому дому. Подтверждено, 12 погибших, а раненых вообще не счесть». Иван Иванов, вас это удивляет? Мы уже, по-моему, определились очень четко, что Российская Федерация – это страна-террорист. Что делают террористы? Террористы убивают мирных людей. Террористы. Это уже не новость. Очень жаль, что погибли эти конкретные люди, но вы пишете так, как будто бы вы ожидали чего-то другого от России. От России только смерть идет. Больше ничего не идет от России. Не только от России. И вот, кстати, новость, которая меня поразила, другая совершенно новость, не про ядерную войну, а про гибель 50 человек. Помните 7 октября прошлого года, когда убийцы и террористы, и головорезы из сектора Газа напали на жителей, на мирных жителей Израиля, убили, перерезали и так далее. В частности, там был фестиваль музыкальный. Было огромное число людей, там танцевали и enjoyли life. кто как может. Их убивали, их резали, в них стреляли и так далее. Они разбегались, какое-то количество спаслось, естественно. Не всех же они их перерезали. И вот прошло 6 месяцев. Я прочитал заголовок этой статьи в одном месте. Я подумал, что это фейк, это вранье, этого не может быть. Настолько заголовок удручающий и страшный. Но потом я начал смотреть туда и сюда, и оказывается, это были слушания в парламенте Израиля. И вот я вам показываю этот заголовок в одном из изданий, где это публикуется. Почти 50 человек, которые присутствовали на фестивале Нова в Израиле, это именно тот фестиваль, где убивали палестинцы, умерли, почти 50 человек умерли. Они просто умерли, а совершили самоубийство уже после этой атаки террористов. Так говорит выживший человек. Вы все поняли, что я сказал? Почти 50 человек совершили самоубийство из выживших, которые вернулись в Израиль, вернулись домой, и они совершили самоубийство. Вот этот человек Бен Шимон, он выступал перед израильским парламентом, и в частности шла речь о том, как относится к тем, которые выжили 7 октября. Итак, давайте я вам почитаю эту статью, потому что это ужас, ужас, ужас. Я не знаю, как реагировать на это. Итак, около 500 травмирующих людей, которые там отдыхали на этом фестивале и пережили нападение на Хамас, вернее, Хамаса на музыкальный фестиваль «Нова», покончили жизнь самоубийством за последние 6 месяцев, потому что не смогли справиться с трагедией, сообщил во вторник один из выживших. Теперь прямая речь этого Бен Шимона. Мало кто знает, но среди выживших снова произошло почти 50 самоубийств. Это число, которое было правдой, вернее, реальным 2 месяца назад, возможно, с тех пор еще и увеличилось. Это сказал этот Гай Бен Шимон на парламентских слушаниях Государственной ревизионной комиссии по вопросу общения с выжившими 7 октября. Он сказал, что многие из его друзей, спасшихся от резни, не смогли справиться от того, свидетелями чего они стали, сообщает Israel 24 News. Есть много выживших, которых пришлось принудительно госпитализировать из-за психологического состояния. Мои друзья не встают в постели, и я тоже, сказал он. Я практически ничего не могу сделать. Мне пришлось завести собаку, чтобы помочь мне выжить в повседневной жизни. Цель для всех нас – вернуться к работе и нормально функционировать. Но мы не сможем сделать это без адекватной помощи. Слушания были сосредоточены на предполагаемых действиях государственных органов по отношению к выжившим после нападения Хамаса на еврейское государство. По данным издания, были поданы жалобы на различные трудности, в основном бюрократические, с которыми столкнулись выжившие при распознавании и лечении посттравматического стрессового расстройства. Одна из выживших, Наама Эйтан, говорила на этих слушаниях: «Почему я должна постоянно доказывать, что я испытала? Почему я должна возвращаться к деталям того, что я испытала, чтобы они мне поверили?» Она говорит, «Я участвовала в исследовании, которое контролировало мой пульс, другие параметры и выявило, насколько плохо мое здоровье. Я сплю в среднем по 2 часа в сутки. Каждое утро в 7 часов я переживаю моменты, когда меня прятали в кустах, а мимо проходили террористы. Я больше не могу передвигаться самостоятельно, меня нужно постоянно сопровождать». Министерство здравоохранения Израиля заявило, что не располагает информацией, подтверждающей утверждение о самоубийствах. В ходе нападения на музыкальном фестивале «Нова» в пустыне Негева были убиты 364 человека. Около 600 тысяч израильтян ждут психологической поддержки. Об этом 7 февраля сообщила I-24 News со ссылкой на недавнее исследование. Вот такой ужас, вот такой ужас, ужас, ужас. И как на это реагировать? Значит ли это, что в Израиле какие-то особые слабые психические и психологические люди? Я не знаю. До сих пор я продолжаю аккуратно говорить, что я надеюсь, что это неправда, что 50 человек совершили самоубийство после того, как. Другая тема, которая тут же возникает: а что будет с Украиной? Ну, конечно, можно сказать, что я думаю, что все-таки украинское общество более жесткое и будет переживать эти все психологические и психические стрессы проще, чем израильское общество. Но представьте себе, сколько, какие ужасы видели гражданские люди, которые оказывались, особенно в первые месяцы войны, в оккупированных городах россиянами. Какой ужас творили россияне. Не хуже или не, они были не слабее, не мягче, скажем так, не человечнее, чем палестинские ублюдки. Российские агрессоры делали практически то же самое. Они продолжают. Вот сейчас написал человек. Тот факт, что уничтожен, то есть бросили бомбу на жилой дом. То есть, как пел Владимир Семенович Высоцкий, помните, все и шофер получили увечья, только которые в гробу ничего, о похоронах, когда гроб уронили. Как жить тем, которые выжили? Те, которые погибли, все, они погибли, как говорится, умер, шмумер, лишь бы был здоров. А те, которые выжили? Я не слышу, может быть, я особо, если честно, не читаю украинскую прессу. Но, может быть, вы знаете, ведется ли эта дискуссия о том, какой ужас творится в головах сотен тысяч украинцев сегодня. Это я даже не говорю о людях, которые были на войне. Люди, которые были на войне, они тоже получили огромные психические травмы, но они вернутся, и там тоже будет ужас, ужас, ужас. Естественно, Украины вообще никаких денег нет на сегодня, и особенно обеспечить психологическую поддержку людям, которые это все пережили, я не думаю, что Украина сможет. On the positive side, я думаю, что в Украине люди сделаны из более крепкого материала. И, может быть, это им поможет. По крайней мере, я это желаю украинцам, чтобы они как-то выстояли. Но это кошмар. Вы не находите? Читаете ли вы что-то похожее про Украину? Россию не рассматриваю, меня не интересует эта страна. Что будет у них, мне вообще не интересно, не жалко и так далее. Айс Фишинг пишет: добрый день. Бегемот пишет: недобрый день. Америка як гегемон виростила диктатора Путьку, а тепер боїться результатів своєї політики. І не треба на Україну кивати. Нас за 3 дні здати мали чи не так. Ви одно теж повторяєте, бегемот. Зачем ви це повторяєте? Ми все це розуміємо. Тобто всі розуміють, что происходит в мире, что происходит конкретно с Украиной. Америка вырастила Путьку, а Украина не вырастила Путьку. А ваши люди, 4 миллиона азербайджан, не ездили с удовольствием в Россию и работали после 2014 года. Зачем вы это делаете, бегемот? Посмотрите в зеркало, у вас есть зеркало. Посмотрите на себя и скажите только себе и спасибо за все. Все обвиняют Штаты во всем. Мы уже теперь вырастили путь. Ладно, пусть это будет на вашей совести, бегемот. Вы невинні. Невинні. Только виновата Америка. Кто всрав, невістка. Молодцы. Вас прошу к столу вскипело, бегемот. Фантом Фантом пишет. Закон Мерфи. Если кабздец может произойти, он обязательно произойдет. Да, я только не знаю, к чему это вы говорили. Макс Юэй пишет, в Сумской области пророссийский солдат ЗСУ расстрелял 4 сослуживцев после ссоры, пока те спали. Вопрос, зачем таких мобилизовывать, а не взад коленом за границу? А потому что вы не знаете. Вы не знаете, как их идентифицировать. Этот же человек наверняка был тихий, спокойный мальчик. Никто из соседей никогда ничего подобного не замечал. Он никогда никому не угрожал, а потом взял и расстрелял 4 бойцов. Как вы его идентифицируете? Когда его мобилизовали, он, наверное, выглядел нормальным. Мы это видим каждый раз, когда здесь у нас идет какая-то стрельба в Штатах. Ой, он был такой тихий парень, никто бы никогда не подумал. Мы никогда, соседи всегда считали, что он нормальный человек. А тут бац, и все. И это при том, что в Штатах очень развита весь этот институт психологов. У нас это называется терапист. Когда люди ходят и просто слушают, и слушают, их слушают, они рассказывают о своих травмах в детстве, не в детстве, что их мучает и так далее. Так, пишем дальше. Ice Fishing UA пишет: да, моя одноклассница поехала кукухой после оккупации Балаклеи. Как она поехала кукухой, Ice Fishing? Яків пише: знову буде більше алкоголізму. Алкоголизм – это еще полбеды, хотя это зависимость. Как у вас лечится от зависимости алкогольной? Расскажите, у вас расширен такой механизм, как AA, AA пишется. Анонимные алкоголики, которые по всей стране собираются бесплатно в каких-то помещениях, садятся и начинают, в кружочек садятся, и каждый встает и по очереди. Я алкоголик, там, Джон Смит. И дальше рассказывает свою историю, а те его слушают и делятся своим опытом и так далее. У вас есть это в Украине? Как вы боретесь, не боретесь, а помогаете людям с зависимостью, в данном случае с алкогольной? Фантон пишет, что это про ядерную войну. Да, закон Мёрфи, понимаю. Ice Fishing пишет: Яков, в Украине не выделяют деньги не то, что на психпомощь, но даже на еду солдатам. Мой знакомый сейчас в ЗСУ, 80% еды покупает себе сами. До войны он не баловал себя едой, работал грузчиком. Вот, видите, а сколько он зарабатывает, ваш знакомый? И является ли он на передке или нет? Потому что сейчас мы почитаем какие-то выдержки из вашего закона про мобилизацию, который приняли вчера, подписал Зеленский. Там называются некие цифры, которые будут получать военнослужащие. Так ли это, получают ли они? И, как вы пишете, покупает ли он еду на эти деньги, потому что он хочет есть бутерброды с красной икрой по утрам в окопе. А если бы он не хотел, то его бы и так кормили, и нормально. Поделитесь названием подкаста с Лексом о ядерной войне. Обязательно я оставлю ссылочку на подкаст в описании к этому видео. Через часа полтора вы это все получите. Ну или погуглите Лекс Фридман, Ани Якобсен. Якобсен. Это автор книги. Это он у нее брал интервью. Яків пише: ні, АА дуже рідке явище. В більшості, що? То есть анонимных алкоголиков в більшості кодують, але це така собі панацея. Понятно. То есть кодирование, то есть подшивают. Все так же. А почему? Потому что анонимный алкоголик, потому что алкоголик это сильно массово или наоборот это изгои общества. Ice Fishing пишет: он не на передке, зарплата 20 тысяч гривен. Что такое 20 тысяч гривен? Это 600 долларов? 700 долларов, наверное. Макс Юи пишет: ехал недавно в поезде с военным после ранения, а он с собой взял 6 банок пива. Я ему взял чай и просто выслушал. Пиво он решил не допивать. Людям надо просто поговорить. Конечно. Конечно. Если вы можете кого-то выслушать, это тоже помощь. Более того, если вы можете кого-то выслушивать регулярно, если вы человек, который умеет слушать, вы можете помочь реально людям. Найдите одного человека, кого-нибудь, кого вы знаете, с кем вы, может быть, переписываетесь с фронта. Или, может быть, не с фронта. Предложите, скажите, я с вами буду разговаривать. Просто разговаривать. Андрій пише: Яков, підкажіть, будь ласка, чи виборці республіканців розуміють, що Джонсон затягує допомогу Україні? Якщо так, то як вони до цього відносяться? Андрій, я вже устав повторяти. Вся Україна з промитими мозгами. Вся. До єдиного чоловіка. Всі, які вважають, що республіканці – це вороги України, всі промиті. Хто не дав нічого по ленд-лізу? Кто не дал ничего? Байден. Он не республиканец. Когда ленд-лиз должны были продолжить прошлой осенью, оно не прошло где? В Сенате. Где руководят сенаторы? Кто руководит в Сенате? Кто в большинстве в Сенате? Демократы. Прекратите. Остановитесь уже. Не знаю. Не помогает, ничего не помогает. Джонсон затягивает. У Джонсона были еще другие, более высокого приоритета задачи. И в первом, и в том общем пакете, который был блокирован республиканцами, было сказано: у нас серьезнейшая проблема на юге страны, давайте ее решим. И тогда не будет никакой блокировки. Это вас не парит, украинцы. Я понимаю, меня это парит. Сейчас он предоставил четыре отдельных законопроекта, по которым буду голосовать отдельно в Нижней палате Конгресса. Он это сделал, рискуя своей карьерой. Его могут снять из-за этого. Вернее, крайние республиканцы могут проголосовать. Если демократы его не поддержат, его уберут с должности. Один из пакетов включает ленд-лиз для Украины. Что ж вы такие промытые все? Я даже не назвал фамилию Трамп. Вы обратили внимание? Не назвал. Внимательно следите за тем, что делают демократы, а не что делают республиканцы. Республиканцы хотят для Америки лучшего. Республиканцы хотят южной границы, security, безопасности. И они хотят, чтобы был какой-то план, если это говорить об Украине, чтобы деньги давали не просто так, а чтобы с возвратом, под проценты, может быть, полезными ископаемыми, как-то. Что плохого делают республиканцы? Республиканцы просят, чтобы украинцы дали план, каким образом эти деньги будут использоваться, какая цель в этой войне на сегодня, какие ближайшие перспективы. Это плохо? Это ужасно, что просят республиканцы? Остановитесь чуть-чуть. Или вы уже как зомби идете в бой, дай только патроны дай. А есть кому идти в бой, если вам действительно дадут это все? Не знаю. Так, идем дальше. Как в США лечат депрессию? Депрессия, к сожалению, очень плохо лечится. И в США тоже. Таблетки. Таблетки надо подобрать. Пока подбираются одни таблетки, получается побочка у людей. Плюс, это если депрессия клиническая, я говорю, это психотерапия, это дополнительно. Психотерапия и психиатрия. Психиатрия – это то, что таблетки, психотерапия – это то, что терапевт. Дорого стоит, некоторые страховки покрывают, обычно они покрывают какое-то количество визитов к терапевту, психологу фактически. Как, потом люди начинают платить сами, ну, это все дорого, и хорошего решения нет. Это тяжелейшая проблема в США. Но, по крайней мере, что-то пытаются. А если не пытаться, так точно не решишь. Альтбер пишет: «Добрый день, Яков, прокомментируйте вкратце о законопроекте, предложенном спикером Джонсоном, и когда по нему будет голосование». И прокомментирую я, наверное, в пятницу, я думаю, или завтра, может быть. Там четыре отдельных пакета. Голосование, скорее всего, будет в пятницу, я думаю. Почему в пятницу? Потому что он его представил во вторник. Там страниц несколько сотен. И у республиканцев есть правило, что 72 часа им надо дать, чтобы они ознакомились с этим законопроектом, а потом уже голосовали. Поэтому, если они будут выдерживать именно эту 72 часа цифру, то, думаю, в пятницу будет голосование. В кроках AA, анонимные алкоголики, такі речі, як визнати, що в тебе залежність, на цьому етапі багатьом важко. Це перший етап определити або согласитися з тим, що у тебе проблема. Тому, коли ви можете смотреть якісь фільми про анонімних алкоголіків, от сидить цей кружок людей где-нибудь в церкві, в школі, де там їм дадуть місце. І кожен, который встает и хочет что-то рассказать о себе или просить какой-то помощи моральной, он встает и говорит: «Я алкоголик, Джон Смит». То есть это начинается, с признания того, что ты алкоголик, начинается вообще их встреча. Не только есть анонимные алкоголики, есть анонимные наркоманы. Похожая ситуация. И то, и другое считается addiction, зависимость. Так. Те, що ленд-лізом ніхто не скористався, це вже історія. А чия це історія? Хто цю історію зробив, як не Байден? Ні одної пушки, нічого не було відправлено через ленд-ліз, який був підписаний на 2 роки. В чому тут республіканці і Трамп к цьому? Добрий день всім, пише Лузив Джо. Андрій пише: «Я похоже, що ще нічого не повинні Україні, але наразі тільки Джонсон стоїть на перешкоді допомоги». Так, все, я не хочу этого даже продолжать читать. Окей. Вы так считаете? Поговорите с кем-нибудь другим, не со мной. Фантом пишет: «Промытые, потому что команда КВН и телемарафон работают на ФСБ». Может быть. Мне, я не понимаю, как вам не жалко своих людей, украинцы. Не понимаю. Ладно. Андрій продовжує. Історія з тим, щоб замінити грант на кредит, окей, але з 60 мільярдами в пакеті допомоги 48 залишається в США. Тобто вся соль в 12 мільярдах. А у вас є 12 мільярдів? Понятно, що ні о яких 60 мільярдах в Україні речі не йде взагалі, навіть і близько. Ніколи цього і не було в цьому законопроекті. Но ви любите цю цифру. Когда, расскажите мне, Андрей, вы уволите половину Верховной Рады? Когда вы это сделаете? Немедленно напишите мне, Андрей. И освободившиеся зарплаты, что будут переводиться в миллионы долларов в месяц, вы используете для фронта. Когда вы это сделаете? Не знаете? И я не знаю. А почему-то в Аргентине новый президент Милей взял и уволил половину чиновников. Хотя там войны нет. Может быть, вам поучиться у Аргентины? Дэн пишет, наверное, уже 200-й стрим, где украинцы не могут привыкнуть, что помощи не будет, а Яков не может привыкнуть к политическому кризису в США. Почему я не привык? Я привык в США море кризиса. А Андрей пишет, окей, не буду больше писать с этого привода, але не вважаю себя промытым. О! Андрей, вы не обижайтесь, конечно, но... Как я говорил, в случае с анонимными алкоголиками, первый шаг к лечению – это надо признать, что есть проблема. Поэтому, может быть, когда-нибудь вы скажете на этом стриме или на другом стриме. Меня зовут Андрей. Я был промытый. Но теперь я не промытый. Вот как я вылечился. И спасибо Якову за это. Прошла весна, настало лето. Спасибо Якову за это. Зарплата депутата 800 доларів. Там не дуже допоможе. Really? 800 доларів у місяць, так? 800 доларів, якщо взяти, уволити половину Верховної Ради депутатів. Половину. Це буде 220. Ну, у меншу, 200. Якщо уволити 200 чоловік із Верховної Ради. Кстати, некоторі з них і так хотіли би соскочити. 200 чоловік умножаємо на 800 доларів кожному в місяць. 200, да? Добавляем нолик, это будет 2000. Добавляем еще один нолик, это будет сколько? Нет, не то, что я считаю. 800 долларов умножаем на 200. Это будет 4 нуля и 16. 16 и 4 нуля – это 160 тысяч в месяц, правильно? 160 тысяч долларов в месяц, я правильно посчитал? А умножаем еще на год, получаем 2 миллиона долларов в год. Вместо того, чтобы собирать с людей... На дрон или на, я не знаю, на что вы там собираете сейчас для фронта, на броник или на турникет, увольте к чертовой матери 200 избранцев народа, и будет вам счастье. Так, времени у меня еще полчасика есть, я не знаю, давайте тогда перейдем к этому, к ядерной войне и к этому подкасту. Так, вот я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу одну женщину, о которой я узнал вчера в самолете. Ну, начнем с того, что мне мой приятель посоветовал этот подкаст. Я не могу слушать все подкасты по 3 часа, которые выпускает Лекс Фридман, хотя у него всегда интересные подкасты. Может быть, человек мой вам не очень интересен, но он сказал, послушай это. И я послушал. Вчера в самолете я загрузил в телефон с YouTube вот этот самый подкаст и слушал его в самолете. Слушал в самолете и делал какие-то маленькие записочки только для вас. Ну, опять же, память уже не та, мало ли что забуду. И я вам эти вот свои воспоминания об этом подкасте как раз сейчас и изложу. Но еще раз говорю, чтобы полностью это все прочувствовать, я вам очень рекомендую послушать его с субтитрами или без субтитров. Она очень хорошо говорит по-английски, четко, аккуратно. Может быть, вы даже и поймете. Я надеюсь, вы уже начали изучать английский или до сих пор делаете вид, что вам это не надо. Итак, вот эта женщина. Эта женщина, ее зовут Энни Джекобсон. Энни Джекобсон. Она выпустила уже многие, какое-то количество книг, может быть 6, 7, 8, где-то так, уже до этой книги. Эта книга, вот последняя, вышла сейчас, называется, как вы видите, «Nuclear War – A Scenario». «Ядерная война» называется книга, а подзаголовок – сценарий. Вот, она была финалистом в пулицеровском призе. она такой журналист с обалденными коннекциями, связями. Она знает людей на всех уровнях, ее допускают везде, она берет интервью у генералов, адмиралов, кого вы хотите, политиков любого уровня. Ну и кроме того, она это уже делает много лет, и, естественно, она имеет много связей. И вот она пришла на интервью к этому Лексу Фридману, чтобы рассказать. Он ее начал спрашивать про эту книгу и вообще про ядерную войну. И она, знаете, есть люди, которые умеют очень хорошо и ярко рассказать все. Кто-то расскажет запутанно, непонятно, вообще, что приходил. А она очень четко отвечает на вопросы. С другой стороны, Лекс Фридман тоже человек грамотный, профессиональный. Он знает и умеет, какие задавать вопросы, и поддерживается разговор, и вот так 3 часа они болтали. Ну, я уже еще раз говорю, там, 1,5 часа, 1 час 40 минут, это было именно о ядерной войне. Итак, вот эта фоточка, как раз-таки это Лекс Фридман, вот они так сидят и разговаривают. Вот это он с ней разговаривает. И называется подкаст, вот внизу вы видите его. Any Jacobson Nuclear War, CIA, KGB, Aliens, Area 55, Roswell и так далее. Подкаст номер 420 Лекса Фридмана. Итак, давайте я вам расскажу, что я услышал вчера в этом подкасте. Коротенечко. Итак, ядерное оружие вообще изначально было сделано, ну, вернее, не изначально, а было сделано для того, чтобы его не применять. Чтобы его не использовать. Это средство устрашения, потому что если начинается ядерная война, это начинается конец цивилизации. Я не говорю об одной бомбе сброшенной, как это было Хиросима, Нагасаки. А если начнется ядерная война, то есть человечеству будет просто конец. Причем она это все рассказала в стихах и красках. Очень ярко она это рассказала. Где-то во время, то есть 1,5 часа после 1,5 часов прослушивания, когда начались рассказы о том, как ветер со скоростью 300 миль в час будет срывать кожу с тел людей, мне уже захотелось выключить вообще это дело. Но вначале было все как-то более цивильно. И давайте поговорим о каких-то цифрах. Итак, на сегодня задеплоено, деплоид, у нас 1700 ядерных зарядов. То есть они могут быть на разных носителях, но всего 1700. Что такое задеплоено? Это значит, находится в состоянии готовности выстрелить. То есть направлено там в разные стороны и готово к употреблению. Не просто где-то лежат в коробках ядерные боеголовки, а деплоиды. У нас таких 1770. У России 1670. Что, в принципе, не важно. То есть настолько много и там, и здесь, что более чем достаточно. У остальных ядерных держав, которых вроде бы всего 9, всего ядерных зарядов 12 тысяч. Готовых к употреблению, еще раз говорю. Что такое готовые к употреблению, мы сейчас поговорим. Или как быстро они должны быть готовы к употреблению. И 12,5 тысяч это сейчас. Но в худшие времена, в пиковые времена и холодной войны, это было, по-моему, 70 тысяч, она сказала. То есть то, что сейчас всего 12 500, это уже как бы, это был плюс, хотя эта цифра давно уже не меняется. Но что интересно, сколько есть времени у президента, ну, в данном случае она говорила, у президента США, чтобы принять решение, если вдруг поступает информация о том, что... Ну, например, Россия или Северная Корея применила против нас оружие. Начнем с того, что в США существует огромная сеть спутников в космосе, которые отслеживают запуски. Запуски отслеживаются в основном из-за того, что когда взлетает эта ракета, допустим, она находится где-то в шахте, она взлетает и организовывается, и образовывается огненная, не тот гриб, о котором все наслышаны, а вот прямо на Земле, ну, как, допустим, космическая ракета взлетает. Вы видите, какое количество огня образуется и какое количество тепла выделяется вот у этого колодца, когда ракета выходит оттуда. И вот это тут же фиксируется одним из наших спутников. И тут же определяется, что это было. И если это был запуск ядерной межконтинентальной ракеты, например, то тут же идет сигнал президенту нашей страны. Допустим, Путин так и решил это сделать. И ракета, все известны, все места эти известны, как они называют, сайло, шахты, это все известно. И мы знаем про русских, и русские знают про наших, это все известно. Есть единственное, что одна проблема. А проблема она заключается в том, что существуют еще и атомные подводные лодки. Атомные подводные лодки, с которых также может быть выпущено ядерное оружие. Их практически невозможно отследить. Вот те спутники, которые легко и мгновенно находят запуск из шахты стационарной межконтинентальной ракеты, запуск из-под воды они найти, обнаружить не могут. Они не знают, где находятся подводные лодки. Более того, если запуск, скажем, откуда-нибудь с Урала произойдет, ну или даже там с Питера, или с того района, с Ленинградской области, то есть больше времени на то, чтобы как-то реагировать, пока ракета долетит до нас, до континентальных Соединенных Штатов Америки. Что касается подводных лодок, то подводная лодка может находиться в 200 милях, например, от Нью-Йорка, в водах где-нибудь Атлантического океана. Или в 300 милях. То есть намного ближе, соответственно, время на реакцию и время на подлет намного меньше. Теперь, если происходит такой запуск, то, допустим, Путин стреляет по нам. Что должны сделать мы? Мы должны выпустить наше оружие, наши так называемые перехватчики, интерсепторы, это целая специальная система, которые должны сбить эту ракету. То есть мы должны принять решение и, может быть, сделать ответный запуск ядерного оружия на Россию, например, если Россия напала на нас, ну или на Северную Корею, если напала на нас и так далее. Сколько на это есть времени у президента Соединенных Штатов Америки? Мы все говорим про эту красную кнопку. У него есть 6 минут. Всего лишь 6 минут. То есть ему поступает сигнал, ну или звонок, телеграмма, не знаю как, молния. На нас напала Россия. Произошел запуск 30 секунд назад, 10 секунд назад, 20 секунд назад. Ему поступает такой сигнал от председателя всех штабов военных и еще один адвайзер по безопасности штатов. Возле президента всегда 24 часа, 7 часов в неделю, 7 дней в неделю находится этот чемоданчик ядерный, который называется почему-то футбол. Футбол. Он такой кожаный чемоданчик. И он должен принять решение в течение 6 минут, отвечать или не отвечать. Теперь, когда он открывает этот чемоданчик, там лежит листик. Лежит листик, который, ну, как меню в ресторане. В этом листике написаны возможные мишени, допустим, в России, по которым надо стрелять, и чем стрелять. По-моему, так она сказала. я не помню, но, наверное, так. Да, все правильно. Какие цели, по каким целям ударить и какое оружие применять? Это должен решать президент. И я когда это прочел, что за одну минуту, я как подумал о нашем Байдене. Или, если станет, не дай бог, президентом его вице-президентша Камала Хэрис, или даже Трамп. Этот человек должен быть абсолютно хладнокровный, с очень быстрым живым умом, оценить мгновенно ситуацию и сказать, бьем по этому, этому и этому, этим целям, такими, такими, такими ракетами. Я не знаю, на каких тренингах сидел Байден, но почему-то я очень сомневаюсь. То есть должны быть когнитивные способности обалдемонные. И тот факт, что от нас скрывают, насколько он психически нормален и может оценивать реальную ситуацию в Америке, это ужасно. Это ужасно. Теперь, за эти 6 минут его тут же сажают в какой-то самолет. У нас, оказывается, есть три, у нас в Штатах есть три бункера. Она их назвала, один бункер где-то там под горой, глубоко под горой, другой где-то в Вашингтоне, в районе Пентагона. И третий бункер, еще один, который, как он называется, я сейчас попытаюсь найти. Стратком, по-моему, он называется. Стратком, мне кажется, стратегическая команда. Оттуда, в частности, да, там находится человек, который, командир, который примет приказ Байдена, допустим, и нажмет на кнопки. Еще одну вещь, которую я вам не рассказал. Когда открывается этот чемоданчик, там лежит этот листик с целями и с возможными орудиями, которые можно вдарить. А у Байдена в кошельке всегда лежит карточка такая, как размером с кредитку, на которой есть специальные коды. И вот открывается этот чемоданчик. И, кстати, такой чемоданчик, насколько я понял, есть и у вице-президента тоже. Открывается этот чемоданчик, Байден посмотрел на листики, своим мгновенным острым умом определил, куда бить и чем бить, и берет эту карточку с кодом и куда-то там прикладывает, коды совпадают, и тогда идет приказ дальше уже по команде. Это опять, это ужас. Я как представляю Байдена в такой ситуации, а вы себя представьте, кого угодно. За такие секунды что должно у человека быть в голове, чтобы принять такое решение? И быстро, и правильно. После этого отдается приказ вот этому начальнику из Страткома, командный центр стратегический, или как он называется, не знаю, стрелять. Во время подкаста Лекс Фридман спрашивает ее. Это все она рассказывает. Она все эти собирала факты, цифры для книги. Эту книгу вы можете купить на Амазоне, на Kindle. Я, по-моему, она либо она вообще дешевая, либо она вообще стоит бесплатно. Аудиокнига. Да. Так он ее спрашивает. Какова вероятность того, что этот командующий Страткома, этого центра Страткома, не откажется, вернее, исполнять приказ? Эта цифра, это сценарий, который у меня всегда был в голове, что существует определенная цепочка, это не то, что там один придурок нажимает кнопку и все. Он должен дать приказ тому, а это тому, а это тому, и на этой, в этой цепочке может все-таки найтись кто-то, кто скажет не стрелять, не буду стрелять, отказываясь от того, чтобы стрелять и принести такое горе всему миру. И вот он ее спрашивает, какая вероятность того, что этот человек откажется исполнять приказ? Она говорит, это вероятность такая же, как у вас выиграть в Powerball. Powerball – это у нас такая лотерея, производится. Примерно шанс у вас выиграть, ну, главный приз, джекпот, это 1 к 300 миллионам примерно. Ну, зависит от того, сколько купили, но порядок вам понятен. Она говорит, он никогда бы не занимал этот пост, этот начальник Стратком, если был бы хоть малейший шанс, что он не выполнит приказ президента. То есть она говорит, такой вероятности такой нет вообще, в принципе, даже выкиньте из головы. То есть если Байден дает приказ стрелять, то будет выстрел. Причем более того, будет выстрел, и также взлетает самолет из этого стропкома, я не знаю, там подберут ли они туда всех президентов по дороге, или один президент, а другой вице-президента, но она сказала, что вроде бы в этом самолетике, они его называют Doomsday Plane. Doomsday Plane. Plane – это, ну, типа самолет судного дня, грубо говоря, когда уже крышка всем. Взлетает оттуда самолет с какими-то другими управляющими механизмами, чтобы на случай, если нам все-таки прилетит, и у нас будет ядерный взрыв, чтобы этот самолет, который будет все время в воздухе, кружлять, чтобы с него можно было бы отдать приказ и привести к запуску нашей ракеты в ответ. В общем, ужас. Ужас, ужас, ужас. Теперь, когда взлетает, это все она рассказывает, когда взлетает ракета, допустим, интерконтинентальная ракета, межконтинентальная ракета, у нее есть три фазы полета. Первая – это запуск, boosting phase, или boost phase она ее назвала. Она, эта фаза длится, сколько она сказала? Я не помню, но, по-моему, 30 секунд или минута, что-то такое. Нет, 5 минут, извините. Первые 5 минут – это boost phase. Пока там откроется эта шахта, ракета встанет в позицию номер 2. И будет команда пли. 5 минут. И не только это. И она еще долетит до стратосферы. Стратосфера – это, я не знаю, сколько там, 50 километров, 70 километров выше. Потом она начинает набирать скорость и летит уже где-то там в космосе на высоте, как она сказала, 500-700 миль. Что-то я, может, неправильно услышал, но, как мне кажется, это уж очень высоко. И вот тут она летит вот так. Летит она горизонтально. В этот момент она уже не обнаруживаемая спутниками. Вот нашей системой спутников. Момент этот boost phase, эти 5 минут, да, обнаруживается. А дальше нет. То есть, и, допустим, если откуда-нибудь из Москвы, грубо говоря, взлетает такая ракета, и она целится в Нью-Йорк, город Нью-Йорк, то всего, как они сказали, 26 минут надо. 26 минут 40 секунд на сегодня. Включая все эти стадии. Вернее, первая стадия – boost phase. Вторая стадия, которая называется mid-course. Mid-course – это минут 20. И потом terminal phase, когда она уже летит вниз, или этот конус летит, только конус с зарядом ядерным летит вниз. Вот, то есть главное – словить этот первый момент boost. Как я уже сказал, этот первый момент, если идет из подводной лодки, словить практически невозможно. Еще какие варианты есть? Есть варианты типа наши там B-52 бомбардировщики, они могут тоже нести свои заряды, могут нести свои заряды и сбрасывать ядерные бомбы таким макаром, но если мы говорим о серьезном конфликте, о Третьей мировой войне, и где участвуют, допустим, Россия и США, то это маловероятно, что будет использоваться Б-52 бомбардировщики. Что касается перехвата, существуют какие-то 44 системы перехвата ядерных межконтинентальных ракет. У нас 44. К сожалению, эффективность их примерно 50%. Поэтому, когда, допустим, принято решение сбивать ядерную ракету, скажем, корейскую или российскую, то просто делается вместо одного выстрела, делается, скажем, 4. И это как бы разовое дело. И, допустим, они говорят, у нас 44 такие системы перехвата. То, скажем, 4 выстрела делается, это пум-пум-пум-пум. То есть все, уже у нас осталось 40 систем перехвата, потому что 4 уже использованы. Они все стоят, как она сказала, у нас в районе западного побережья, и это связано еще и с тем, что опасностью является серьезная, ну, Северная Корея, где ненормальный совершенно отморозок, который может запустить ракету. Ну, в Москве тоже ненормальный отморозок, но почему-то наши считают, что важнее защищать от этого. И теперь еще одна проблема, о которой она сказала, это некачественные спутниковые системы в России. Оказывается, в России тоже есть какая-то система спутников, которая называется «Тундра». И эта «Тундра» очень ненадежна. И вы скажете, ну и что, чего вам грустить особо по этому? А потому что она говорит, что если наши решат бомбить Южную Корею, вернее, или вот эти перехватчики, собственно, или не только решат, не только перехватчики, то нашим ракетам придется лететь через Россию каким-то макаром, над Россией, какой-то участок. Я не проверял глобус последние пару дней, как там все происходит, но вроде бы да. И говорит, у нас не будет возможности сказать убедительно русским, что мы стреляем не по вас, а мы на самом деле стреляем по Северной Корее, а сейчас мы просто пролетаем над вами. Просто don't worry, be happy. И они боятся, что вот эта система «Тундра», из-за того, что там много багс, много ошибок, они могут принять наш удар по Северной Корее за наш удар по России. И тогда, как говорится, the shit hit the fan. То есть говно упало на вентилятор. То есть начинается ужас, ужас, ужас. То есть первый делает какой-то выстрел, потом идет либо перехват, либо ответный выстрел, и потом оно все заворачивается, и вступают все скрипки в этот концерт, и получается конец. Она, в частности, сказала, что когда-то у Эйнштейна спросили, как же у него спросили, сейчас я скажу, какое оружие будет использовано в Третьей мировой войне? Спросили Эйнштейна, Альберта Эйнштейна. Он сказал, я не знаю, какое оружие будет использовано в Третьей мировой войне, но в Четвертой мировой войне будут пользоваться палками и камнями. Так сказал вроде бы Альберт Эйнштейн. Вот такая тема. И она очень выразила большую озабоченность из-за ужасной связи, ужасной коммуникации между нашими высшими лидерами военными и российскими. Она привела такой пример, не связанный с ядерным оружием. Если вы помните, по-моему, это было в ноябре прошлого года, или 22-го года, я уже не помню, 22-го, наверное. В Польше, вы помните, в Польше упали две ракеты. Обломки ракет упали в Польше. И все думали, что это русские запустили эти ракеты. И надо было как-то реагировать. То есть, по логике, если это действительно так, если действительно русские запустили ракеты по Польше, а они тогда, как мы помним, случайно типа залетели, и вообще непонятно, это русские ракеты или украинские ракеты. Но в данном случае это не важно, а важно другое. Они упали туда. То есть по логике надо применять пятую статью, напали на страну НАТО. И тут начали звонить. Американец, тогда он был начальником штабов военных, всяческих разных. Марк Милли. Потом он уже давал вроде бы конференцию, пресс-конференцию, и он сказал, что самое ужасное в том, что 36 часов после этого эпизода мы не могли связаться с военным руководством России. 36 часов. Никто не хотел подойти к телефону. Это ужасно. Это ужасно. Там не было никакого ничего ядерного и близко в этих ракетах. Но отсутствие коммуникации может привести к такому горю, что мама, не горюй. Ну, дальше она уже стала рассказывать, и мне уже не было сил это слушать. Это я уже в такси ехал с аэропорта, продолжал это слушать. Я просто уже выключил, когда она стала рассказывать про вот это облако, которое поднимается, которое всасывает с расстояния 30, 40, 50 километров все живое и неживое в это облако. И как после этого, того, как облако уже поднялось или оно опустилось, потом начинаются пожары, выжженная земля. Горит все, причем горит все в такой температуре, что нельзя даже слышать это все. А потом поднимается этот пепел, эта зола, и она закрывает солнце. И из-за того, что нет солнечных лучей, начинается похолодание, начинается ядерная зима. Тут пару дней у нас назад, когда было, народ, все зеваки глазели на солнечное затмение. Когда Луна просто прикрыла солнце, сразу резко похолодало в тех местах, где она было видно, что она полностью прикрыла солнце днем. А уж после такого взрыва. Но самое, конечно, ужасное, вот это 6 минут. Президент имеет 6 минут, чтобы принять решение запускать или не запускать ядерную бомбу. Вот такой был ужас, который описывает она, и я надеюсь, вам было интересно слушать меня, а уж ее слушать раза в 3 или в 4 интереснее, чем меня. Давайте пару комментариев прочитаю ваших, и на этом мы сегодня разбежимся. Александр пишет: «Яков, вы умный человек и верите в сказки про ядерную войну. Посчитайте, сколько миллионов и мегатонн уже применено на Украине и сравните с мировыми запасами ядерного оружия». Я этим заниматься не буду, я вам рассказал то, что я вам рассказал. У меня нет оснований не доверять этой женщине, которая провела очень серьезное исследование. Кстати, она говорила и о тактическом ядерном оружии. Тактическое ядерное оружие – это совсем другое, это не так разрушительно, и это используется в битве, в какой-то конкретной битве, в бою, в каком-то конкретном месте. Но не факт, что не начнется с тактического ядерного оружия и не перенесется на стратегическое ядерное оружие. Так, I was born in the USA, пишет, ни Трамп, ни Байден не смогут принять решение за 6 минут из-за своих ментальных возможностей. Ну, конечно, а кто сможет? Кто сможет? Я не знаю, какой человек сможет принять точное правильное решение. Там начнется уже клубок, снежный ком. Так, Андрей пишет, мені здається вже очевидним, що усі розуміють, що якщо Росія зможе перемолоти і захопити Україну, і Штати, як світовий гегемон, і Західна Європа дасть це зробити, то наступними будуть Прибалтика і Тайвань. Maybe, maybe. Но сегодня нас это особо не волнует, американцев, если честно. Дэн пишет, я сейчас в 500 километрах от ядерного полигона, на котором взорвали ядерное оружие, как 2500 Хиросим, 600 взрывов, все норм. Я не знаю, когда это было, но уже давным-давно испытания не производятся. Не знаю, где вы находитесь. Так. Александр пишет, нас пугает ядерной войной, потому что это угрожает уничтожением элитки, не знаю, что такое, ракеты полетят на центре принятия решений. Да. Дэн пишет, ракеты могут лететь только на восток, как крутится земля, поэтому через Россию пролетают. Фантом пишет, у Пакистана, Кореи и Индии есть ядерное оружие, от них можно ожидать чего угодно. А от России нет. Она, в частности, он ее спросил вчера, какова вероятность, что Россия это сделает? А она говорит, дело в том, что, говорит, Россией руководит человек, который выходит из КГБ, из вот этих служб специальных, из шпионских, разведывательных и так далее. И она сказала, что по сравнению с обычными военными, они более психованные. Как она говорит, здоровая паранойя у них есть и здоровая подозрительность. Они всегда всего подозревают, и вероятность того, что они нажмут на кнопку, больше, чем это сделал бы просто политик или даже военный. Так. I was born, пишет. Книга написана в виде сценария ядерную атаку. Начало, да, Северная Корея, вы все Россия, Россия. Я книгу не читал и никогда этого не утверждал. Я вам рассказываю то, что я рассказываю. Александр пишет. Вот ведьма Якова напугала не по-детски. Александр, я вам желаю счастья в личной жизни, чтобы вы были мне здоровеньким, ухоженным, чтобы вы хорошо питались, и чтобы вы никогда в том месте, где вы находитесь, не пролетала никакая ядерная гадость. Джустар пишет, біля Саратова, кажуть, якась 20-та доля ядерної зброї. Якщо це так, то мені соромно за ядерну зброю, бо таке враження, що там курник, а не запаси ядерної зброї. Та й таке. Ну от, люди, спасибо, що приходили. Надіюсь, вам було інтересно послухати мій пересказ того, що написала Анні Джейкобсен. І, може бути, хтось і захоче послухати подкаст. Будьте здорові, пишіть коментарі. 100 лайков, и тогда мы снова встречаемся завтра. Пока.